На нашем прошлом богослужении, в прошлую субботу, мы с вами начали новый цикл проповедей, посвященных внимательному исследованию 10 заповедей закона Божия. В прошлый раз была вводная тема, где мы увидели 5 аспектов природы 10 заповедей и 5 целей, ради которых этот закон был дан человечеству. Сегодня я приглашаю вас открыть книгу «Исход», 20 главу, и мы будем читать тексты 2 и 3. Книга «Исход», 20 глава, тексты 2 и 3. Здесь, в этих текстах, как раз и содержится первая заповедь закона Божия. Исход 22 и 3 текст. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Так звучит первая заповедь. Что означает она для современного христианина? Каков духовный смысл, который остается неизменным на все века и равно применим к нам, как и к тем, кто слышал эти торжественные слова у горы Синай впервые? Первая заповедь закона. Это тема на сегодняшней проповеди. Каков ее смысл, каково значение для нас сегодня? Итак, когда Господь говорит о том, что никому, кроме Него, нельзя поклоняться, когда Он говорит: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим», почему это повеление Божье имеет смысл? На чем основывается вообще Божье требование исключительного поклонения только Ему? Почему мы одновременно не можем поклоняться и другим также наравне с поклонением Богу Священного Писания? Это чрезвычайно важный вопрос. То есть мы задаем вопрос: что лежит в основе поклонения только одному Богу, Богу, открытому в Священном Писании? Каковы основания для такого повеления? Эта первая заповедь содержит 2 таких основания. Существует 2 причины, по которым мы поклоняемся только Богу. И эти 2 причины явлены в этой заповеди. Итак, давайте посмотрим вначале на предысторию. На предысторию того, как происходило провозглашение этой заповеди. В книге «Исход», на той же странице, которая у вас открыта, в 19 главе читаем тексты 16 по 19. Книга «Исход», глава 19, тексты 16 по 19. «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и густое облако над горою, и трубный глас или трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретении Господу, и встали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее, Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». Так представьте, что вы находитесь там у подошвы горы Синай. Еще утром вы просыпаетесь не от того, что настало время проснуться. А от чего? От шума, звуков, дрожания, от каких-то содроганий. И когда вы поднимаетесь и смотрите на тот объект, к которому должны приблизиться в исполнении слова Господня, вы про себя думаете: «Нет, я первый не пойду, потому что страшно». Вот это Божье величие и Божье могущество явлено было настолько очевидно, что народ понимал: это действительно Бог, достойный поклонения. И вот они подошли к той черте, которая заранее была обозначена, и ни у кого и в мыслях не было переходить за эту черту. Я полагаю, что многих из них приходилось упрашивать, чтобы они подошли хотя бы к этой черте. Итак, вот в такой атмосфере звучат слова: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Итак, первое, что мы отмечаем, это явление Божье могущества и Божьей силы. То есть первая заповедь звучит не в тихой, спокойной обстановке, а в громе, молнии, землетрясении и в природных колебаниях, которые свидетельствуют о могуществе Творца. Далее об этом же. О могуществе Бога свидетельствует и имя, которое Он использует. Смотрите, как Он себя называет. «Я Господь, Бог твой». В оригинале слово «Господь» является древнееврейским словом «Яхве» или «Иегова». Имя Иегова очень интересно по своему происхождению. Оно является как бы комбинацией разных слогов, взятых из трех еврейских слов. То есть имя Иегова – это составное слово, это своего рода аббревиатура. Какие же слова использованы для составления этого страшного и великого имени, как Бог об этом сообщает сам? Это глагол «он был», глагол в настоящем времени «он есть» или «существует», и глагол в будущем времени «он будет» или «он будет существовать». Вот из этих трех слов взяты составные части и соединенные вместе дали имя Иегова или Яхве, сущий, как переводит синодальный перевод. То есть Господь на фоне всего этого грома, на фоне землетрясения, на фоне огня и всплесков молнии называет себя. Первые слова, которые он говорит: «Я Иегова, я Господь Бог». Иными словами, вы помните, что имя на Древнем Востоке обозначало всегда что? Характер, сущность личности. И вот Бог говорит: «Я тот», и тот, кто дает вам сейчас эти заповеди, это тот, который был, есть и будет. Это тот, кто безначален, и тот, который дал начало всему. И именно поэтому Он достоин поклонения. Он своей могучей силой сотворил нас, Он привел нас к существованию, и Он вправе требовать к себе особого отношения. Это первое основание, на котором делается приглашение: «Да не будет у тебя других богов». Вторая причина, второе основание, которое содержится также в этой первой заповеди, заключено или выражено в следующих словах: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Господь в этой заповеди представлен не только как Творец, не только как всемогущий Бог, Он представлен также как Бог любви, сострадания и милосердия. Он, увидев страдания своего народа в египетском рабстве, выводит их оттуда, спасает. спасает их из дома рабства и делает свободными людьми. И это второе основание, вторая причина, по которой Он достоин поклонения. Он не только сотворил нас, Он и спасает нас. Израильтян Он спас из рабства египетского, кого-то Он спас от рабства алкоголю и иным вредным привычкам. Всех нас Он спас из дома рабства греха, Он спасает нас в конкретных жизненных ситуациях, Он в этой заповеди представлен как тот Бог, который проявляет любовь, сострадание и спасает нас. Это Бог-Спаситель. И это второе основание, по которому Он имеет право принимать поклонение. Ибо мы все были потеряны без Него. Он сотворил нас, дал все необходимое, но люди в лице Адама и Евы оставили Его. Поэтому род человеческий был обречен на гибель, был обречен на смерть. Но Бог в Своей великой любви, в Своей великой милости не оставляет человеческий род. Он возлюбил наш мир так, что посылает Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, мы увидели с вами два основания, которые приводятся в этой заповеди. Во-первых, именем Божьим. Во-вторых, действием, которое упомянуто здесь. Два основания поклонения Ему. Первое основание – это то, что Он Творец, то, что Он обладает могущественной силой. Второе основание – то, что Он Спаситель и Искупитель. И в силу этих двух причин Он достоин поклонения, а все остальные нет, потому что они не сотворили нас и не искупили нас. Ответив на вопрос, почему же мы должны поклоняться только одному Богу, нам сегодня чрезвычайно важно попытаться увидеть, а как же заповедь «Да не будет у тебя иных богов» может относиться к нашему времени, к христианской стране, где одному Богу поклоняются вот уже более 1000 лет. Давайте посмотрим, каковы же формы нарушения этой заповеди. То есть, как мы можем нарушить первую заповедь? В смысле, какие способы существуют ее нарушения? Как она нарушается в принципе? Как она может быть нарушена? Когда мы сдаем этот ответ, нам нужно выяснить, а что же такое Бог? Бог говорит, да не будет у тебя других богов. Что такое Бог или кто такой Бог? В оригинале, в древнееврейском языке, здесь используется слово «элохим». Древнееврейское слово «элохим», которое переведено как «богов». Это слово является общим именем для божества. То есть, этим словом, словом «элоах» или «элохим» обозначается то, чему или кому предписываются божественные атрибуты. Например, этим словом называется в Библии «Ваал», «Астарта», «Хамас» и так далее. То есть, в Священном Писании словом «элохим» – «боги» называются языческие божества, которым приписывались божественные преимущества, божественные атрибуты. Слово «элохим», оно относится не только к истинному Богу, который также обладает божественными атрибутами. Согласно этому слову, все, что человек наделяет этими божественными прерогативами, все, чему или кому человек поклоняется, оно обозначается Писание словом «элохим». Давайте посмотрим один пример. Помимо названия богов, Ваала, Старта и прочие, в книге «Исход» в 4 главе, в 16 тексте есть интересный пример. Книга «Исход», глава 4, текст 16. Здесь описывается взаимоотношения Моисея и Аарона. Когда Господь посылает Моисея в Египет для осуществления миссии вывода израильского народа из египетского рабства, Моисей жалуется Богу на то, что он косноязычен, что он не красноречив. И Бог говорит: «Я пошлю тебе в помощь твоего брата Аарона». Итак, вот в этом тексте, в 4 главе, в 16 тексте книги «Исход» как раз описываются взаимоотношения между Моисеем и Аароном. Вот что говорит Бог. «И будет говорить он, то есть Аарон, брат твой, вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Вот здесь используется слово «элохим», то есть то, кому принадлежат божественные атрибуты, или то, что стоит на первом месте, что выше всего. Итак, смотрите, для Аарона на земле не было высшего авторитета, кроме Моисея. Почему? Потому что Моисей был Божьим пророком, и Бог лицом к лицу ему сам сообщал информацию. А Аарону нужно было только передать. Итак, здесь не используется имя Яхве, которое является исключительно именем, обозначающим истинного Бога. Здесь встречается слово «элохим», которое обозначает божество или то, что стоит на первом месте. Ну что ж, подобных примеров можно было бы приводить достаточное количество из Священного Писания. Важно еще раз отметить фраза «Да не будет у тебя других богов» означает: «Да не будет у тебя ничего или никого помимо меня, кому будут приписываться божественные атрибуты, божественные прерогативы, кто будет стоять на первом месте в системе твоих ценностей, помимо меня». Словарь Вебстера дает определение слову «Бог» следующим образом. Это личность или обожествленная вещь, которая является объектом наивысшего почитания. Как вы видите, очень точное определение. Я его еще раз повторю. Словарь Вебстера дает определение понятию «Бог» следующим образом. Это личность или обожествленная вещь, которая является объектом наивысшего почитания. И именно это обозначается древнееврейским словом «элохим». Господь сотворил человека нравственным существом. Он сотворил его с заложенной внутрь потребностью почитать кого-то выше себя. В человеке живет стремление к почитанию идеала, к почитанию чего-то более прекрасного и возвышенного, чем он сам, человек. Один богослов по имени Карл Юнг выразил эту мысль следующими словами. Человек создан с вакуумом в форме Бога. То есть, как бы внутри каждого из нас существует вакуум в форме Бога, который должен быть наполнен только им. И если мы не поклоняемся истинному Богу, то тогда на этом месте будет сидеть кто-то иной или что-то иное. Человек по своей природе – это существо, которое желает кому-то или чему-то высшему поклоняться, верить. Языческий писатель первого века до нашей эры по имени Цицерон отмечал, что вот эта всеобщая распространенность веры в Бога везде, повсюду, все народы всегда верили в Бога, вот эта обращенность человеческого естества к почитанию чего-то большего и высшего не может быть объяснена естественным образом. Он говорит, это невозможно объяснить, например, каким-нибудь вселенским соглашением, когда все народы собрались на съезд и решили, отныне все будем верить в Бога и поклоняться чему-то высшему. Это невозможно предположить. Объяснить вот это естественное стремление человеческого естества к почитанию чего-то или кого-то высшего можно только одним. Тем, что человек
по своей природе обладает вот этим стремлением. Итак, смотрите, что получается. Что такое Бог или боги в этой заповеди, которым нельзя поклоняться, которых не должно быть? Это личность или обожествленная вещь, которой приписываются божественные прерогативы, и это происходит потому, что человек по своей нравственной природе, по своей нравственной конституции стремится к почитанию, к поклонению. И это может выражаться в самых-самых разных образах. Бог говорит: «Я тебя сотворил вот таким образом и сотворил тебя с тягой поклоняться мне. Да не будет у тебя других богов, других объектов поклонения, кроме меня». Итак, определив, что же значит слово «Бог» в этой заповеди, что означает фраза «да не будет у тебя иных богов перед лицем моим», давайте посмотрим, какие же примеры существуют нарушения этой заповеди. Какие способы сегодня можно наблюдать в нашем мире, используя которые эта заповедь нарушается. Ну, в первую очередь, конечно же, мы вспоминаем язычников. Да, они-то уж точно нарушают эту заповедь. Они поклоняются солнцу, луне, звездам, всевозможным мифическим существам. У них очень много богов. То, что называется политеизмом, многобожьим. Это первое, что явным образом является нарушением заповеди Божьей: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». В Индии, например, и в священной книге индуизма, в Ведах, описывается или упоминается 3340 божеств. Представляете? 3340 божеств. У каждого может быть свое божество или сразу несколько. То есть, там вопрос не стоит так: веришь ли ты вот именно в этого Бога или не веришь. Там стоит вопрос: в какого из наших богов ты веришь? То есть, плюрализм в избрании того, кого почитать. Когда христиане первого века в Римской империи заявляли о том, что существует только один Бог, их окружающие просто не понимали. Римляне, увеличивая свои территории, распространяя свое военное владычество, поступали, как им казалось, очень мудро. Они брали божества, которые правили вот на той или иной территории, которые они завоевывали, и помещали их в Рим, в известный римский пантеон. Пантеон означает «все боги». То есть в этом храме стояли статуи и греческих, и римских, и иных всяких-всяких восточных и иных богов. И поэтому римляне говорили: ты можешь поклоняться, будучи гражданином империи, кому угодно из этих богов или всем им сразу, и при этом еще и императору как Богу. И вот как раз христиане первого века отказывались поставить Иисуса Христа в один ряд в римском пантеоне с другими богами. Они отказывались также поклоняться императору как Богу, и за это гибли, за это были преследуемы, сжигаемы, растерзываемы зверями и так далее. Итак, очевидным нарушением воли Божьей является многобожье, да? То есть, это явственно нарушает первую заповедь. Однако, есть ли в нашей стране, в христианской России, есть ли способы нарушения этой заповеди? Какие еще способы вы знаете? Поклонение кому? Нет. Мы еще до второй заповеди не дошли. Вторая заповедь у нас будет через субботу, по милости Божьей. Поклонение сонму, бесчисленному сонму святых. Давайте посмотрим, что же представляет собой поклонение святым. Вы знаете, я недавно с внутренним ужасом обнаружил и теперь все чаще вижу следующую картинку. Три личности помещены рядом, вместе, на складывающемся таком створкой изделии. Слева Дева Мария, в центре Иисус Христос, справа Николай Угодник. Бог говорит, Троица существует, Отец, Сын и Святой Дух. В нашей стране распространена другая Троица, Дева Мария, Иисус Христос и Николай Угодник. Наиболее почитаемые личности. Иисус Христос является Богом, поэтому в отношении Него вопросов не стоит. Но поклонение святым, молитвы им или иные действия, которые связаны с воздаванием им божественных почестей, божественных атрибутов, являются нарушением первой заповеди. То есть, Бог говорит, что никому больше, помимо того, кто сотворил вас и искупил вас, поклоняться нельзя. И мы задаем вопрос, является ли Николай угодник нашим Творцом? Является ли Николай угодник нашим Спасителем? Нет. Следовательно, вот, коль скоро не соблюдаются эти два основания, он не имеет права на поклонение, на вознесение ему молитв, на вознесение ему фимиама и иных божественных религиозных почестей. Дело в том, что когда святые при жизни своей, то есть апостол Павел, Петр и так далее, встречались с попыткой поклонения им, они чуждались этого и боялись этого, как огня. Давайте посмотрим на интересную историю, которая записана в книге «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», глава 14, тексты с 8 по 18. «Деяния апостолов», 14 глава, тексты с 8 по 18. Дело происходит в языческом городе Листре. С 8 по 18 тексты 14 главы. Итак, в Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Гермием или Гермесом, потому что он начальствовал в слове. И тут же жрец идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение, поклонение вот этим святым, апостолам Христовым. И что происходит дальше? Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили, или иными словами, кричали, «Мужи! Что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них». И говоря сие, 18 текст, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Итак, смотрите, как святые относились к попыткам поклониться им. Святые знали заповедь Божью. Многие из святых Древней Руси не приняли бы поклонение себе, если бы они узнали, как теперь обожествляют их имя. Многие из них, например, Кирилл и Мефодий, они проповедовали о том, что нельзя поклоняться никому, кроме Бога. Таких святых было достаточно много в нашей стране. Но они почили в Господе, их имя, наполненное славой, теперь используется для поклонения. Им теперь служат вместо Бога. Это ужасно. Более того, Библия говорит о том, что даже ангелы недостойны поклонения. В книге Откровения в 22 главе тексты 8 и 9. Откровение, глава 22, тексты 8 и 9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему». То есть мы знаем, что здесь Иоанн, богослов, хотел, очевидно, выразить признательность ангелу или благодарность за то, что он открыл ему вот эти удивительные пророчества. Но смотрите, что ангел делает дальше. «Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророками, соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Ангелы также не принимают поклонения. По двум причинам. Каким? Они не сотворили нас, они сами сотворены. Во-вторых, они не искупали нас. Они не в состоянии были сделать это. Итак, мы указали с вами уже два способа нарушения заповеди «Да не будет у тебя иных богов». Первый – это многобожье. Но мы можем сказать, мы уже не язычники. Мы прекрасно понимаем, что нельзя поклоняться всевозможным богам. Но, к сожалению, нарушение первой заповеди процветает в нашей, казалось бы, христианской среде. Ибо Бог, по определению этой заповеди, это то или что обладает в сознании человека божественными атрибутами. Существуют ли еще какие-либо способы нарушения первой заповеди? Давайте укажем третий способ. Это поклонение кумирам, звездам эстрады, звездам кино. Чрезвычайно распространенный способ нарушения первой заповеди. Вся комната в фотографиях этого кумира с разным выражением на лице, в разной одежде, в разном положении, в разных местах. Деньги тратятся на скупку всех журналов, газет или иной информации о жизни этих киногероев. Люди одеваются в ту же одежду, в какую одевается их кумир, делают ту же прическу, и часто, если их кумир заканчивает жизнь самоубийством, они тоже. Я недавно видел передачу по телевидению, где приводилась некоторая статистика по поводу того, сколько же самоубийств происходит по причине поклонения звездам эстрады или кино. Это ужасно. Ради Бога, ради поклонения тому, кто сотворил нас и искупил нас, редко кто готов идти хоть на какие-то жертвы. А здесь все, и время, и деньги, и стиль поведения, и прическа, и даже жизнь иногда отдается на алтарь служения этому божеству. Четвертый способ, который мы могли бы указать, нарушение первой заповеди определяется самим Писанием. Послание апостола Павла Ефесянам, 5 глава, 5 текст. Ефесянам 5:5. «Итак, знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Итак, как здесь расшифровывается идолослужение или поклонение другим богам? Любостяжатель, который есть или является идолослужителем. Итак, какой порок здесь представлен как нарушение первой заповеди? Сребролюбие или погоня за материальными благами. Сказано, что любостяжатель, дословно, тот, кто любит стяжать. Тот, кто любит собирать, копить, который болеет сребролюбием, для которого главное в жизни – это деньги и все, что можно за них приобрести, для которого главное – это материальные блага. Библия говорит о том, что такой человек является идолослужителем или служителем другим богам и не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Мы уже отмечали с вами, что обладание материальными средствами не обязательно является любостяжанием, да, или сребролюбием, поскольку любостяжанием или сребролюбием может страдать человек, у которого денег почти совсем нет или есть очень мало. Но все его заботы, все его действия, они мотивированы только одним – иметь как можно больше. Напротив, человек, который имеет очень много, он может не страдать этим недугом, любостяжанием. То есть проблема не в средствах самих, а в неверном отношении к этим средствам. То есть Библия прямо заявляет, что люди, которые, если перед ними стоит выбор служить Богу и потерять что-то из материальных ценностей, или отвергнуть эту заповедь Божью и сохранить свое благосостояние, когда в такой ситуации они делают выбор в пользу богатства, они нарушают заповедь: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Еще один способ, который также имеет место в нашем обществе и указан Библией, может быть обнаружен в послании к Филиппийцам в 3 главе в 19 тексте. Филиппийцам 3:19. Филиппийцам 3:19. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они думают о земном». Итак, еще одним Богом может быть чрево, то есть чревоугодие или, так сказать, чрезмерный неконтролируемый аппетит. Чревоугодие. Их Бог – чрево. Позвольте проиллюстрировать эти два последних способа нарушения первой заповеди. Рассказывают, что однажды в Китае один человек посетил музей, где в качестве одного из экспонатов была вот такая бумага. Это $1. И этот экспонат был обозначен или подписан следующими словами: «Американский бог». Тот человек, который пришел в музей, знал немного английский. И он смог прочесть на одной из сторон этой купюры следующие слова по-английски: «In God we trust». Переводится: «Мы доверяем или верим Богу». На каждой американской банкноте, вне зависимости от достоинства, есть вот эта фраза: «Мы доверяем или мы верим Богу». И этот человек, который недостаточно хорошо был знаком с американской культурой, решил, что это на самом деле так. То есть, заглавие или вывеска «Американский Бог» и надпись «Мы верим Богу» или «Мы доверяем Богу». Он пришел к заключению, что на самом деле в Америке люди поклоняются вот этим зеленым бумажкам. И даже на них написали, что они им поклоняются. Конечно, эта фраза отражает то, что люди верят истинному Богу. Когда создавалось это государство, Соединенные Штаты Америки, тогда люди решили, что оно будет создано на основании религиозной и политической свободы. Но, к сожалению, вот этот рассказ является реальностью для многих, и не только для американцев. Для очень многих вот подобные бумажки зеленого или иного цвета стали Богом, ради которого они в состоянии нарушать Божьи заповеди. Проиллюстрировать еще один способ, который мы упомянули, чревоугодие, мне хотелось бы рассказом Чехова о бренности. Я его читал однажды здесь, в церкви. Он называется «О бренности». И есть у него такое маленькое еще одно заглавие. Тема или масленичная тема для проповеди. Вы помните, в чем там суть? Позвольте мне напомнить. Секунду. Правный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины. Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина. Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок: киевская наливка, ренвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов-бенедиктийцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра, свежая семга и прочее. Потыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки. Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастие. «Ну, можно ли так долго?» — поморщился он, обращаясь к жене. «Скорее, Катя!» Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые. Потыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет. Потыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку. Потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубочку, чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот, но тут его хватил апоплексический удар. Вы знаете, что Чехов умеет кратко и емко представить картину. Здесь он показывает один из примеров нарушения первой заповеди. Если что-то или кто-то стоит на первом месте и заслоняет Бога, это есть нарушение. Можно было бы предлагать еще очень много примеров того, как же нарушается Божья заповедь, первая заповедь. Но давайте повторим принципы. Итак, что является основанием для поклонения Богу? То, что Он сотворил нас. Во-вторых, то, что искупил нас. Если что-либо или кто-либо не соответствует этим двум критериям, они недостойны поклонения, недостойны быть на первом месте и принимать божественные прерогативы. То есть все остальное является нарушением первой заповеди. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами первую заповедь десятисловного закона Божия, которая гласит: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Аминь». Приглашаю подняться для совершения молитвы. Великий и праведный Небесный Отец, мы благодарим сердечно за то, что сегодня, как и прежде, Ты являешься нашим Творцом и Спасителем. Зато, Господи, что у нас есть великое преимущество, осознавая величие этих истин, поклоняться Тебе в духе и истине. Просим, Господи, прости, когда нам случалось становиться нарушителями первой заповеди. Помоги, Господи, если кто-то борется с этим грехом сейчас, даруй свою силу, помоги увидеть правильные ориентиры и победить этот грех, придя к Тебе с молитвой. Просим, Господи, благослови дальнейшие исследования каждой из 10 заповедей закона Твоего. Помоги увидеть, как эти заповеди могут быть исполнены в жизни каждого из нас. Благодарим за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В заключение нашего богослужения сегодня музыкальный номер.